Так, 2 Тимофея, 2 глава, с 14 по 26. А я сейчас прочитаю с 14 по 16 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делать им неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Сие напоминаем. Мы до этого говорили в 12 стихе, в прошлый раз мы говорили, здесь говорится в 12 стихе, если терпим, то с ним царствовать будем, если отречемся, он отречется от нас. То на фоне того, что есть гонения за веру, есть определенные трудности в служении, то есть здесь Павел говорит, если терпим, то есть подразумевает, что Тимофей, Павел, сам Тимофей, он проходил через определенные испытания, через определенные трудности. И в трудностях что нужно? Терпение. Иногда просто нужно терпение. Вот так мы проходим очень многие вещи, просто набравшись терпения. Да? И поддержка, то, что если мы терпим, то в конце концов царствовать будем. То есть Бог все воздаст, все станет на полочке. Да? Самое главное в данный момент проявить терпение и не отреться. Да, не отреться от Господа под давлением каких-то вопросов, испытаний, может быть, трагедий. Ни за что не отреться, потому что в конце концов Бог все устроит. И нужно вот как хороший воин, как хороший земледелец ждать в терпении, набраться терпения. Именно терпения нам не хватает, именно терпение отличает зрелого человека от ребенка. Да, у ребенка ему сразу все хочется. Да? И вот нам, хотим мы быть духовно зрелым, нам нужно набраться терпение. Иногда мы не понимаем, почему Бог так работает, но и проявлять вот это вот терпение, да? Вот. И несмотря на все это, Тимофею нужно было продолжать служить людям и, может быть, сталкиваться с какими-то лжеучениями. Вот. И он, прежде чем говоря об этом, Павел напоминает, чтобы Тимофей не вступал в словопрение, в споры. Я когда был молодым верующим, для меня это было откровением необычным, когда только начинал читать Библию, что вот в Тимофее много-много раз, в первом, во втором послании Титу говорится, не вступать в споры. Зачастую они бессмысленные, они ведут к расстройству слушающих, они не помогают. Потому что я слышал, вы слышали, мы привыкли слышать, что такую фразу, что в споре рождается истина, да, и отчасти есть в этом высказывании, в этой мудрости есть определенная мудрость, да, но она очень ограничена, скажем так. Вот здесь вот в послании к Тимофею и Титу очень часто говорится, Тимофей, не вступай в эти споры, они никак там истина не родится, это будет только расстройство. Смотрите, в 1 Тимофея 6.4, там подобное предупреждение. «Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью, состязанием и словопрением». Человек здесь описывается, и таких много было во времена Тимофея, в наши времена. Человек, у него нету желания познавать истину, но у него есть, и для него самое главное спорить, там, выйти победителем в споре, а действительно там истина утвердилась. Для него это не важно. Человек этот гордый, он думает, что он все знает, и сейчас здесь просветит и переспорит, или откроет глаза другим. На самом деле, Павел говорит, такой человек ничего не знает, он просто спорщик. С ним не нужно, вот с таким, вот есть такие обстоятельства, когда человек не искренний, он не хочет знать истину. Вступать в споры с таким человеком не нужно. Ни ему мы не поможем, ни слушающие, другие верующие вокруг нас слышат и спор, они тоже, это будет или огорчение, или расстройство для их веры. И поэтому, будучи представителями Христа, служа Богу, мы должны быть очень аккуратны и не вступать в эти словопрения. Зачастую они пустые, и они никак не помогают. Они никак не помогают. Несмотря на это, Тимофей, здесь в 15 стихе сказано, он должен представить себя Богу достойным, делать им неукоризненным, верным преподающим слово истины. И вот это вот определенная трудность, задача служителя Божьего, не встревать в какие-то бессмысленные споры, в то же время преподавать истину и преподавать ее правильно. Есть определенная ответственность, да, нужно все старание это проявить, старайся, да, в разборе Библии, то, как мы истолковываем Библию, то, что мы говорим другим людям, нужно проявить определенную ответственность, нужно быть неукоризненным в этом плане, да. Поэтому в другом месте сказано, что Иаков говорит, апостол Иаков говорит, что не все стремитесь становиться учителями, потому что и спрос как бы будет большой. То есть быть учителем – это определенная ответственность. И надо уметь не встревать в бессмысленные споры и в то же время наставлять и наставлять безукоризненно. 17 стих. Такие наставления Павел дает Тимофею. «И слово их...» Здесь знаете, что, вот обратите внимание, они еще будут преуспевать в нечестии. Да, вот. И вот теперь 17 стих. «И слово их, как рак, будет распространяться, таковы именей и филит». К сожалению, заблуждения, они популярны становятся, они размножаются. И нам не нужно стоящими на положении истины в этом удивляться. А Иисус нас предупреждал, Библия нас часто предупреждает, что лжеучения, они будут популярны, они будут размножаться. И потому что они популярны и многочисленны, это не значит, что они истинны. К сожалению, лжеучения, они растут. Они тогда росли, и они растут сейчас. Вот как раковая опухоль, да? Она очень быстро начинает увеличиться в человеческом организме. И вот так вот, вот эти учения, они сейчас, христианская литература, радио, телевидение христианское, церкви, в христианском движении очень много, к сожалению, нездравых учений. И Тимофей, конечно, в его время надо было с этим всем разбираться. И он здесь говорит про именей и филита. Тимофей, конечно, знал этих людей. Вот. И мы видим, что, несмотря на то, что были гонения на церковь, Тимофей определенные гонения испытывал, да? Церковь испытывает гонения периодически. Но также церковь периодически, она испытывает конфликты изнутри. Он, враг атакует нас извне и также изнутри. Люди, которым вроде бы доверяли, вдруг начинают говорить вещи, которые уводят от веры. Вот такое произошло с Именеем и Филитом. Именея, про него мы знаем, Павел его в другом месте мы читали, по-моему, в первом Тимофее, Павел предал его сатане, да, отлучил от церкви его, да, и Тимофей это знал, и поэтому ему самому нужно было, не вступая в споры, в то же время хранить себя в истине, стараться быть вот таким неукоризненным учителем слова истины, слова Божьего. 18 стих. «Которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было и разрушает некоторых веру». Вот то, что делали именей, что они делали, да? Они отступили от истины, разрушали веру в некоторых. А что они говорили? Здесь Павел нам дает, дает эту информацию. Они говорили, что воскресенье уже было. Вот в чем их было заблуждение, вот что вредило. Эти люди говорили, что воскресенье уже было. Греки вообще, да, вот где Тимофей служил сейчас и Павел очень много служил, они, греки, они верили в бессмертность души. Это для них было не проблема. Греки верили в бессмертность души. Вот. Но они считали, что тело это как временная тюрьма вот для этой души. И поэтому, когда проповедь шла о воскресении тела, для них это было трудным понятием. Потому что они считали, что тело это как временная тюрьма. Воскрешать, возвращаться как бы в тюрьму, так они думали. Это бессмысленно. Что это за проповедь такая? Воскресение тела, будет воскресение, Христос воскрес, будет воскресение верующих. Для них было это трудное понятие. Они верили в вечность души, но им трудно было понять вот это воскресение именно тела. Мы помним в Афинах, когда Павел проповедовал грекам, да, они его пригласили, их заинтересовало, и они слушали до того момента, как Павел стал говорить, проповедовать о воскресении из мертвых. Тут они стали сразу, мы читаем там, насмехаться и сказали, ха-ха, ладно, приходи, в следующий раз мы тебя послушаем. И Павел ушел оттуда. И только несколько человек заинтересовались, все остальные люди, когда они услышали о воскресении, вот эти вот греки, да, философы, мыслители, которые любили обсуждать, слушать новое, они не приняли это, весть о воскресении. Они верили в вечность души, но не, им трудно было, грекам, понять, что есть воскресение для тела. Они, что они говорили, вот эти вот имени и Филит? Они говорили, что воскресение, да, оно есть, но оно уже было. Мы воскресли духовно. Вот что они говорили. Верующий христианин, он воскресает духовно, и все, другого воскресения больше ожидать не надо. Тем более воскресение тела. И вот это было заблуждением. И это разрушало в некоторых веру. И Павел, и Тимофей должен был с этим разбираться. Вот эта вот греческая философия, она пыталась проникнуть в церковь. Да? И вот мы видим через этих людей, которые хорошо поначалу начали, были уважаемы в церкви, да, начали учить, что все, воскресения нет. Воскресение, оно духовное. Физического воскресения нет. Это было лжеучение. Потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. Давайте вспомним, что когда пришли искать тело Иисуса Христа, его там не было. Это тело воскресло. Вот это тело, и мы знаем, что там на теле Иисуса Христа были раны от гвоздей, да? Это было то же самое тело, оно воскресло. И то же самое Библия обещает нам воскресение тела. Да, мы верим, и это действительно, мы духовно воскресаем, это правильно, есть духовное воскресение. Но также есть физическое воскресение. Мы в это верим, что наши тела, сколько бы они в могиле не пролежали, или где-то там, Бог воскресит тело. Это очень важная часть христианского учения, и это дает очень большую поддержку проходить через трудности, терпение проявлять, зная, что мы бессмертны. Наше тело, оно будет воскрешено, и у нас есть вечная жизнь. Это большая поддержка. Вот. А вот эти вот люди, отрицая воскресение физическое, они разрушали в некоторых веру. Они, когда отрицалось, вот это уже как бы такое потом стало популярное лжеучение гностиков. Вот это оно уже здесь, мы видим его, да. И вот гностики, они как бы все духовно, а тело они считали злом. И, конечно, воскресение тела они отрицали, гностики, да. И мы видим вот эти вот два человека, они это проповедовали. Понимаете, когда отрицается воскресение физическое, тогда другие лжеучения приходят, да, тогда встает вопрос, а воскрес ли Христос? В те времена учения гностиков, они говорили, что воскресение Христа, оно не было в теле. Христос, он как бы там в духе пошел, да, на небо, но тело его не воскресло. До сих пор такие учения встречаются, так называемые, и люди называют себя христианами, но нет, они не верят, что тело Христа воскресло. То Христос сидит сейчас по правую руку от Бога в человеческом теле. Давайте задумаемся над этим. Иисус, мы знаем, что Бог триедин, да? Мы верим в нашей церкви это, да? Бог Отец, Бог Сын, да? Бог это Дух, да? Мы все это знаем, да? Дух Святой это Бог, да? Но Иисус по своей великой любви, Он принял человеческое тело, и все, что все всякие ограничения связаны с человеческим телом, Он принял это на Себя. И не просто Он принял на 33 года это тело, на всю вечность. У нас, просто это славная мысль, на ней нужно размышлять, помышлять о горнем. У нас есть представитель человеческой расы там на небесах. Иисус, Сын Человеческий, Он часто про Себя говорил, да? Иисус сидит там в прославленном теле, но Он сидит в таком же теле, как у меня и у вас. В прославленном теле, но это тело, это физическое тело, оно воскресло. И в вечности Иисус по своей великой любви к человеческой расе, к нам, Он принял это тело. Согласитесь, для Бога войти в человеческое тело, принять человеческое тело, это как бы шаг вниз, да? Например, если я захочу спасти мышей и решу стать мышью, да? Для меня, как бы для человека, это будет как бы шаг вниз, да? И жить такой жизнью, как живут мыши, и кто-то на меня там наступит, или еще как-то, и это как бы да? Но, может, не совершенный пример, но Иисус по своей великой любви к нам, Он стал частью нас, человеческой расы, да? И теперь Он в этом теле сидит, прославленном теле, воскресшем, сидит на небесах. Наш представитель, да? Поэтому, вот почему мне не нравится, когда люди молятся святым. Какая, мне так кажется, какая мысль у людей? Им кажется, что Бог святой, и к Нему просто так, мне грешному, не добраться. Поэтому есть истории, что вот такой-то человек, русский тоже по национальности, он был, угодил Богу, он пошел на небеса, и человеку кажется, что вот он же мой как бы свояк, мой земляк, через него я буду молиться к Богу, да? От чего это идет? От того, что человек нуждается в посреднике. Это истина. Человек нуждается в посреднике. С тех пор, как Адам и Ева согрешили, человечество нуждается в посреднике. К Богу просто так не прийти. Наша совесть всегда нам будет говорить, ты несовершенен, чтобы просто так прийти к Богу. У нас, но Бог дал нам единственного посредника, Иисуса Христа. Иисус – это наш, да? Он в нашем теле. И вот эта вот мысль, когда мы понимаем Евангелие, должна нас вдохновлять приходить к Богу. И нам не нужно, нам не нужда в святых, в каких-то еще множество посредниках, она отпадает, потому что мы имеем полную веру, что Христос наш совершенный посредник, да? Это, видите-ка, это все укрывается в то, когда человек верит в воскресение тела. Если это воскресение тела поколебать, всякие лжеучения, непонятные вещи начинают, будут происходить. Воскресение тела, оно действительно, не вера в это, не понимание, оно может разрушать, ограничивать нашу веру. Христос, вот этот в теле воскресший. Это я как бы широко говорю, гностики, вот начиная с этого, отрицая воскресение тела, они все другие лжеучения приходили, про ангелы начиналось говориться, про дорословные начиналось говорить. Ну как же? Потому что человек не чувствовал, что во Христе у него совершенный посредник есть, да? И всякое другое, и споры из-за этого всякие происходили. Но это укрывалось в том, что человек не понимал, не чувствовал, что во Христе, воскресшем Спасителе, у которого такой же человек, как у нас, у него он совершенный посредник, и человек не чувствовал свое дерзновение прийти к Богу и пытался что-то другое найти. Да? То есть, это очень важно, верить в воскресение физическое тело. Христос воскрес, и нам это обещано. Да? Когда человек не верит в воскресение тела, да, тогда у него следующий вопрос встает, а нужно ли святить это тело? Нужно ли заботиться об этом теле? Нужно ли почитать мое тело святым? Да? Из-за этого приходит другое заблуждение. Человек начинает думать, а это тело, в нем оно сосредоточение греха, это все, но у меня дух как бы есть, вот дух, духовная жизнь у меня как бы святая, и я как бы спасен по благодати, здесь у меня все в порядке, а тело, ну ладно. И человек в результате, он не стремится к святости тела. И вот это вот, оно распространено сейчас тоже в современной церкви, когда проповедуем много благодати, человек не понимает, что он призван светить свое тело, заботиться о своем теле, верить, что его тело – это храм Святого Духа. И если там говорится, кто тело разрушит, храм Бога разрушит, того покарает Бог. То есть это не что-то такое, да? Вот храм в Иерусалиме стоял, как он был важен, хотя в нем Дух Святой жил, Бог в нем жил, да? Но храм был очень важен. Наши тела – это храм Духа Святого. Мы должны светить наши тела, будь там касаясь, это касается еды, каких-то борьбе с какой-то похотью или еще что-то. Мы должны светить наше тело, потому что оно вечно. Оно вечно. Оно будет воскрешено. То есть это очень важно, верить в воскресение тела, да? И вот это Тимофей должен был определить это и не позволять разрушать вот эту веру. И некоторых вера разрушалась, они склонялись к греческим философам, христианство смешивалось с греческой философией, знаете, с гностиками и так далее. И вот здесь мы видим, Павел уже он как бы трубит трубу и предупреждает, чтобы служители Божии, они могли отстаивать истину. с 19 по 21 стих. Воскресение Христа. Мы, знаете, иногда даже верующие, они как бы удовлетворяются вот этой истины, которая действительно истина, то, что у нас есть, то, что душа вечна, у нас есть духовная истина. Да, это действительно так, но у нас еще нам обещано и воскресение тела. Если вам трудно представить, как это так, там в будущем я буду в теле, да, потому что вам кажется, что тело, оно греховное и не способно для вечности, ну, не подходит для вечности. Вот душа, как бы, да, почитайте Откровение, да, почитайте Иезекииля. Там описано будущий век, где мы, как он будет выглядеть, как вот это мы спасены, в теле будем там жить, что там будет, да? Почитайте просто, да? Там будет та жизнь, к которой мы привыкли, которая нам понятна. Но это будет славная жизнь, наши тела будут без греха, да? Ну вот просто возьмите язык или почитайте, там будет рыболовы, да, там будут, да? Там будут ловить рыбу, да? Там будут ловить рыбу сетями, да? Чтобы сеть сделать, нужно какое-то минимальное производство, да? Чтобы рыбу поймал сетью, ты всю ее не съешь, ты пошел ее обменял или продал, да? То есть там будет торговля, там будет определенное производство, да? Мы, конечно, все подробности не знаем, но там будет жизнь. Вот в этом тысячелетнем царстве там будет та жизнь, которую мы понимаем. Там будет жизнь в теле, это будет воскресение тела. Дальше мы читаем с 19 по 21 стих. «Но твердое основание Божие стоит. Имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Разные сосуды, да, вот в большом доме, да? Вот, допустим, дача. Много там есть всяких кастрюль, ведер, да. Вот, допустим, на даче есть мусорное ведро, да, а есть ведро для воды. Взял это ведро для воды, колодец, и там эту воду для питья или для чая используешь, да. Ты не будешь использовать мусорное ведро для того, чтобы воду черпать, да. Разные сосуды, разные вот ведра, да, допустим, взять наш пример. И цель, Павел здесь призывает, быть сосудом в чести. Вот эта цель, быть таким вот сосудом в чести, да? И мы знаем, что мусорное ведро, его можно отмыть, да? Если уж никакой посуды нет, его можно хорошо отмыть и потом использовать, да? Если нет другого, да? И вот мысль такова. Здесь он говорит, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Если такое произошло, ты можешь быть чист, очисти себя от этого, и ты будешь в дальнейшем этим опять сосудом в чести, и Бог тебя будет использовать годным на всякое доброе дело. Вот какая мысль, да? Чтобы Тимофей призывал других, чтобы они очищали себя от этих лжеучений, чтобы они были сосудами в чести. Бог призывает каждого быть сосудом чести, да? Очищать себя от этих лжеучений, и светить свое тело, да. Это ответственность каждого из нас хранить себя в истинном учении Библии. Это каждая наша ответственность. Да отступит неправда всякий, исповедующий имя Господне. Да отступит. Это ответственность каждого христианина хранить себя в чистом учении Библии. Конечно, это ответственность Тимофея, учителей в церкви и так далее, но это ответственность каждого. С одной стороны, Бог познал своих, здесь говорится, да? С одной стороны, я избран Богом. Я избран Богом для вечности. С другой стороны, да отступит. Есть моя ответственность, есть моя часть перед Богом, понимаете? Нельзя, я не могу вам все объяснить логически, да? Мы знаем, что Бог избрал нас, и у меня уверенность в моем спасении. С другой стороны, да отступит. Я должен проявлять свою часть. Я ответственен за те выборы, которые я делаю. Я ответственен за то, чтобы хранить себя или вокруг меня людей в чистоте евангельского учения, хранить себя в святости и так далее. Есть часть ответственности человека. Бог познал своих, он избрал своих, да, но он также приступает, да отступит неправды, всякий, исповедующий имя Господне. Дальше, 22 стих. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа, от чистого сердца. Несмотря на то, что нужно противостоять лжеучителям и лжеучениям, нужно также уметь хранить мир с теми, кто искренне призывает Господа, да, от чистого сердца. Есть одна крайность, это то, что человек не идет на конфликт вообще. Даже когда надо вступиться за истину, он не хочет идти на конфликт, он вроде думает, лучше я как бы буду мир со всеми. Да, но это крайность, да, потому что есть ситуация, вот в данном случае с этим Именеем, Филитом, Тимофею или вот этими лжеучениями, Тимофею нужно было вступить в конфронтацию, да. С другой стороны, есть другая крайность, да, это ходить и постоянно исправлять всех других. Это тоже крайность, да. И вот нам, верующим, нам иногда действительно очень трудно, да. С одной стороны, хранить мир со всеми, с другой стороны, говорить, когда надо говорить, вступать в конфликт ради Бога, ради духовного здоровья этого человека. Это очень трудно. Это очень трудно. Но вот Павел это, к этому и призывает Тимофея. Держись правды и веры. Вот у нас важно, чтобы был баланс как бы духовный. С одной стороны, правды и веры держаться, отстаивать веру, защищать правду. С другой стороны, чтобы любовь и мир был. Это трудно, но Бог нам будет помогать. И вот здесь вот Павел призывает к этому всех нас. Юношеских похотей убегай. Тимофей был молод. Кстати, не так он был молод. Ему здесь уже не 20 лет, да, ему за 30 точно уже здесь, да. Вот. А отчасти какие юношеские похоти, да? Что свойственно молодежи? Они хотят спорить, утверждаться, доказывать. Им очень важно, они так чувствуют, им очень важно закрепиться в этом взрослом мире, да? И иногда они как бы ради вот этой цели спорят, что-то доказывают, и истина тут как бы уже на втором месте становится. И вот здесь такой призыв к Тимофею. Не пытайся, Тимофей, со всеми спорить, всех переспорить. Не воспринимай это лично. Служитель Божий, он должен учить, но не спорить. Вот давайте 23-26, как бы продолжается мысль, прочитаем. От глупых и невежеств состязаний уклоняйся. Знаешь, что не рождает ссоры. Рабу же Господь не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Я вот помню, когда был молодым верующим, в церковь ходил, и там было как бы две части служения, и после второй части служения там пришел какой-то человек и начал со мной разговаривать про какие-то восточные философии, доказывая, что я не прав, а он прав, да. Вот. И я начал с ним спорить, я был молод, я был уверен, что он не прав. Вот. И мы спорим. И там диакон пришел и говорит, все, хватит с ним спорить, уже вторая часть, служение начинается. Я с ним спорю. Он опять мне говорит, пойдем, хватит с ним спорить, да. Потом мне буквально уговорами оставил меня, да. Я сейчас все смотрю на эту ситуацию, и я понимаю, нужно было начать поговорить о чем-то, но вот... Надеюсь, я сейчас не такой, но по молодости я был спорщиком. Я должен был доказать, как же так. Вот это вот юношеское свойство юношества, вот эти похоти, утвердиться, у себя утвердить, этого надо нам, Тимофею, избегать. Эти вещи, кстати, они могут быть, когда вам и 40-50 лет тоже. Но в основном, конечно, вот этот максимализм молодежи присущ. Нужно держаться правды, веры, но любви со всеми призывающими Господа. Я уже говорил, служитель Божий, он должен учить, но не спорить. Он должен учить, говорить с властью, мудро, с благодатью, но не спорить. С кротостью наставлять. Проповедовать слово, обличать, запрещать, увещевать, но не спорить. Но не спорить. Если человек отвергает мое учение, я должен понимать, что он отвергает Бога, а не меня лично. Мне не нужно из пены у рта доказать ему, что я прав. Потому что зачастую это уже будет как бы мой авторитет, я начну доказывать, утверждать в глазах этого человека. Это не нужно. Для нас важно прославить Бога. Если человек не соглашается с нами, поговорили, сказали, все, он в конце концов отвергает Бога. Я не должен брать это, я служитель Бога. Я не себя здесь проповедую, не себя утверждаю, не свой авторитет защищаю, но защищаю авторитет Слова Божьего, и слава Богу я защищаю. Вот. И иметь вот эту определенную кротость, не воспринимать лично, да? Мы служители Бога, служители для людей. Если человек не принимает, ну что ж, это Бог дает покаяние, здесь сказано. Бог дает покаяние к познанию истины. Это не я. Вот это мы иногда забываем, когда мы свидетельствуем людям, служим, мы иногда забываем, что это не я приношу жизнь, а Бог. Это не моя мудрость, как бы я ни готовился, какой бы у меня опыт ни был, как бы эту мудрость я ни нажил, как бы ее ни начитался. Надо не забывать, это Бог изменяет сердца. Бог дает покаяние, не я. Конечно, мы должны проповедовать. Конечно, мы должны быть опытны. Конечно, мы должны быть начитаны. Конечно, наше слово должно быть приправлено солью, образно говоря. Да, но не забыть, что это Бог дает жизнь. Мы никому жизнь не можем дать. Мы можем свидетельствовать, а Бог сделал чудо. Вот это надо помнить служителю Божьему, проповедующему, всем нам, христианам, служить. Это Бог дает покаяние. Поэтому нам нужно проявлять определенную кротость. Потому что, когда мы не проявляем кротость, начинаем, наши лица начинают краснеть, мы начинаем спорить. В конце концов, это может помешать человеку покаяться или познать истину. С кротостью наставлять противников. Не даст ли Бог? Бог должен дать. Я должен признать, что я не могу. Я не могу, я должен это признать. Я не могу спасти. Бог может спасать. Я могу свидетельствовать. Но я инструмент. Бог делает чудо. Бог делает чудо. И Он это сделает. И это ответственность Бога, в конце концов. И вот знаете, вот по поводу кротости. И здесь сказано не быть учителем, но не злобливым. Да? Иметь вот эту кротость, не быть злобливым. Когда мы наставляем других людей, а мы должны наставлять с любовью, но должны, люди могут не оценить наше наставление, наши мысли, то, что мы пытаемся сказать. Более того, им может не понравиться то, что мы им говорим. И они могут начать в ответ как бы парировать, как бы выпады как бы в нашу сторону делать. И мы можем иногда, пытаясь от сердца служить, помочь человеку, услышать что-то этого человека колкое, да, и мы можем как бы начать раздражаться, злобиться, как бы вот здесь говорится, да, и у нас было сердце помочь, любовь, а мы можем уйти от этого человека такие все раздраженные на него, и уже нам не захочется быть приветливым к нему, да, но мы как христиане, как Тимофей, мы служители, мы должны, наставляя, если люди что-то парируют, что-то говорят в нашу сторону, да, проявить вот эту кротость. Не раздражаться на них, продолжать иметь эту приветливость к ним. Тяжело иногда, очень тяжело, да. Я помню, слушал проповедь, и вот пастор есть такой во Флориде, Бобкой, и у него большая церковь, он такой очень хороший проповедник. Вот, и он, в принципе, много говорит. Но у него всегда очень хорошие вещи, которые он говорит, всегда. Вот. Еще он очень веселый, самый сказать, прикольный пастор, который я только знаю, там все хохотят на его проповеди. Но у него всегда хорошее Слово Божие, послание, всегда. Вот такой очень одаренный в этом плане проповедник. У него церковь сейчас, человек 25 тысяч, по-моему, во Флориде. Вот. Но когда он начинал, я слушал проповедь, он рассказывал, они собирались в доме, где похороны проводят, арендовали там помещение. Церковь была небольшая, человек 80. Он проповедовал, молодой такой проповедник. И потом после проповеди спрашивает, ну, какие у вас, может быть, вопросы есть? И встает такой пожилой человек и говорит там без зубов, молодой человек, вы слишком много говорите. Я помню, у нас по средам, вот иногда люди говорят нам, что мы много говорим, иногда люди нам наоборот говорят, что мы мало говорим. Я вот помню, мы сидели в среду один раз, и в среду у нас послужение по-другому построено. Я тогда пытался, чтобы люди тоже бы участвовали используя свои дары, потому что сказано, когда мы собираемся, у каждого есть псалом, слово, научение и так далее. И я хотел, чтобы люди были больше вовлечены, и я старался как раз поменьше говорить, молчать, вот, чтобы другие как бы дары тоже раскрывались. Вот такое мое видение было, да. И примерно мы также мы сейчас по средам тоже продолжаем. Вот. Но вот тогда вот у меня особенно было, да, и в принципе я пытался давать понять людям, что как бы не смотрите на меня, давайте посмотрим, что Бог вам открывает, это будет лучшее назидание, да. Вот, вот такое у меня было видение. Но вы знаете, когда такое так мы делаем, иногда бывают люди, которые начинают как бы спорить и... ну, как бы все собрание как бы немножко... кажется, что начинает уходить в сторону, да, человек, ему дали слово, он обрался, некоторые люди только ждут, чтобы им слово дали, вот, и тогда периодически люди приходят на такие собрания, ничего с этим не поделаешь, да, с этим надо когда, но я в тот момент сидел и думал, ладно, тут ничего особенного важного нету, в общем, я промолчал, да, но там была другая девушка, и она потом мне пишет имейл, она мне говорит там, вот там книга есть «Мужчина, достигая максимума». Ты ее читал? Вот прочитай там седьмую главу. Я ее читал, но я прочитал седьмую главу, всем согласен, да, и потом я пишу, а что, в чем дело? Ну, она мне говорит, вот там мужчины должны быть лидерами, они должны проявлять инициативу вообще, а ты сидел там и молчал. Вот, читай книгу. Я вот такой, когда это. Я ей ничего не написал, но Библия призывает нас не злобливым. Когда мы служим людям, люди иногда могут какие-то вещи говорить. Это надо уметь как бы от этого отфильтровывать. Любить, любить, быть приветливым и все равно не злобливым, служить с кротостью, наставлять. Потому что мы служим для Бога. Мы по отношению к Богу тоже всякие колкости говорим, но Бог прощает нас. И также мы должны быть снисходительные к людям. И я вам говорю, если вот только вы начинаете служить, сталкиваетесь с людьми, вы будете скоро удивлены, что людям-то трудно служить. Я же от всего сердца служу людям. Бог меня призвал, Бог меня благословил. У меня было такое вдохновение. А люди иногда не понимают, что-то критически говорят, да, вы там молились, вам дали, Бог дал видение, вы так верите. А люди говорят, это все ерунда. И очень важно проявить вот эту кротость, не злобиться, быть приветливым. Быть приветливым. Тимофей, он был все-таки по сравнению с Павлом молод, у него еще могло бурлить это, и Павел его призывает, проявляй любовь, мир со всеми, будь приветливым, с кротостью наставляй. Остальное пусть Бог делает, пусть доверяй, что Бог остальное все сделает. Бог даст покаяние, познание к истине. Бог это сделает. Вот, и я сейчас заканчиваю, и в конце, вот я когда думал, вот так вот обзорно посмотрел отрывок, о котором я пропел сегодня дома, я подумал, вот здесь сказано, что, в принципе, здесь очень много ответственности у верующего, да, спорить не надо, в то же время надо говорить, когда надо говорить, любить всех надо, не раздражаться надо, похоти юношеских убегать надо, вот, что тут еще, переноси страдания, все, и как-то так посмотришь вообще, а хочу ли я быть служителем Божьим, да, столько всего, да, так задаешься вопросом себе, людям трудно служить, да, вот, но Павел же до этого говорил, он призывал Тимофея, Бог призывает нас, и призыв простой, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Вот это простой вот этот призыв, Бог призывает нас, переноси страдания. У нас в нашем веке все-таки не такие страдания, как у Тимофея. Тимофей рисковал жизнью, да, но все равно всем нам, как добрый воин. Мы воины Иисуса Христа. Мы, конечно, хотим быть добрыми. Мы хотим угождать нашему Спасителю. Мы его любим, да? Иисус любовь нам говорит, переноси. Терпи этого человека. Молись за него. Люби его. Будь приветлив. Отложи свое. Посвяти служению. Посвяти жертве, как я пожертвовал, да? И вот Иисус Это трудно как бы служить людям, Богу, это трудно, действительно. Но это честь для нас, это благословение. И это должно нас вдохновлять, и трудности не должны нас пугать. То, к чему Бог нас призвал, чтобы мы продолжали, трудились, определенный плод в свое время обязательно будет, подвязаться, не связывая себя делами житейскими, служить Богу. Служить Богу, потому что жизнь коротка, наша жизнь пройдет, и вот наша любовь к Богу, наша любовь к людям, наше служение Богу и людям, вот это будет цениться. Все остальное будет бессмысленно. Все остальное будет бессмысленно. Служение Богу, вот это самое стоящее. И это нормально, что какие-то трудности с этим идут рядом со служением Богу. Это нормально. Скучная жизнь зато не будет. Иногда люди, им скучно, они пытаются идти, находить развлечения. Есть люди, которые с высокого моста подвешивают себя на специальные резинки и прыгают, чтобы испытать какие-то чувства. Адреналин, да. И они чувствуют, что их жизнь интересна, а вот я там, типа, боюсь прыгать с моста, им кажется, что, как бы, моя жизнь неинтересна там, да. Мы фильм смотрели «Оз великий и всемогущий», да? Ужасный, да? Вот это самое. И вот этот Оз, он там говорит в начале фильма: «Мой папа был добрый, у него все в жизни было хорошо, он ходил в церковь. Я таким не хочу. Я хочу быть знаменитым, я хочу быть великим». Да? И вот ему кажется, что ходить в церковь, быть фермером, это скучно. Да? И он вот там в фильме. Да? Вот. Но я думаю, когда мы по-настоящему любим Бога, служим Богу, служим людям, у нас жизнь не будет скучной. У нас будет много и приключений, и всяких переживаний. И самое главное, Христос, церковь, вот это ценится. Все остальное рано или поздно оно сгорит.